Анна Евсеева. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Откровенный разговор Юрия Шевчука с Владимиром Путиным. Российскому премьеру пришлось отвечать на неудобные вопросы о свободе слова и разгоне марша несогласных. В Грузии впервые проходят прямые выборы мэра Тбилиси. Победителем Евровидения стала певица из Германии. Российский исполнитель занял 11 место. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления и впервые прямые выборы мэра Тбилиси. Основным кандидатом на этот пост считается действующий мэр Гиги Угулава. Оппозиция уже заявляет о нарушениях, но, по мнению наблюдателя, они незначительные и не влияют на общий ход голосования. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Очередные муниципальные выборы в Грузии должны были состояться осенью 2010 года. Однако во время прошлогодних массовых акций протеста стороны достигли определенного компромисса. Правящая партия не только перенесла голосование на весну, но согласилась впервые в истории Грузии провести прямые выборы мэра Тбилиси. Тем самым, по мнению наблюдателей, команда Михаила Саакашвили пыталась продемонстрировать свою демократичность и сбить накал страстей. Мэр Тбилиси по реальному влиянию на процессы, по сути, является второй после президента фигурой в государстве, ведь Тбилиси во всех отношениях, в том числе электоральном, это если не половина, то треть всей Грузии. До настоящих выборов тбилисского градоначальника либо назначал глава государства, либо его избирали депутаты городского собрания Сакребулу. Мэр Тбилиси, избранный горожанами, сможет реально претендовать на пост президента в 2013 году, когда истекает срок полномочий Михаила Саакашвили. Реальными кандидатами на пост мэра являются действующий мэр, один из ближайших соратников Михаила Саакашвили Гиги Угулава, представитель прозападного альянса «Во имя Грузии» Ираклия Лосания, кандидат от христианско-демократического движения Георгий Чантурия, председатель партии с названием «Производство спасет Грузию» Гоги Тупадзе и ближайший соратник экс-премьера Зурабону Гайдели, выступающего в последнее время с пророссийских позиций, консерватор Звяд Дзидзигули. Гиги Угулава построил свою предвыборную кампанию на обещании создать больше рабочих мест для тбилисцев. Он апеллирует к тому, что за последние 5 лет в столице действительно сделано немало в плане улучшения инфраструктуры. Отремонтированы дороги, нет больше перебоев с электричеством, гораздо лучше работает транспорт. Тбилисцы больше не сталкиваются с необходимостью платить взятки за получение элементарной справки и так далее. Тем не менее, главный лозунг Угулавы – «Сделать надо еще больше». Тем самым мэр предстает перед избирателями крепким хозяйственником, не вмешивающимся в большую политику. Тогда как, например, команды Ираклия Лосания и Звяда Дзидзигури постоянно пытаются перевести дискуссию с хозяйственной на глобальную проблематику отношений с Россией и Западом. Последние опросы свидетельствуют, что позиция действующего мэра больше импонирует тбилисцам. И Угулава лидирует в предвыборной гонке. Впрочем, оппозиционеры уже заявляют о фальсификации выборов. Руководитель неправительственной организации «Справедливые выборы» Эка Сирадзе заявила в интервью «Радио Свобода», что хотя нарушения были и есть, в целом выборы проходят нормально.
Насчет нарушений сегодня мы пока не знаем. Конечно, есть какие-то факты, но пока мы собираем информацию и в течение дня будем сообщать обществу о нарушениях, которые мы уже выявили. А насчет предвыборной кампании очень трудно как бы оценить. Двумя словами, все не черное и не белое. Были и нарушения, были и проблемы, но тенденция, чтобы вот эти выборы прошли хорошо, замечается, да.
Отметила госпожа Сирадзе. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня в Сочи представители правозащитных организаций собираются провести акцию протеста. Участники митинга намерены потребовать восстановления закона, порядка и прав сочинцев, а также создания нового субъекта Российской Федерации – Черноморского края. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Целью митинга, как указано в заявке, направленной в городскую администрацию, является восстановление закона, порядка и прав сочинцев на территории города. В поддержку митинга высказалось 8 правозащитных организаций Сочи. В последний момент представители некоторых из них отказались от участия в акции. Среди требований правозащитников, опубликованных на одном из сочинских сайтов, прекращение практики проведения тендеров на ремонт жилых домов без участия горожан, а также принятие городской программы по формированию земельных участков многоквартирных домов, что предусмотрено федеральным законом. Организаторы митинга требуют прекратить практику преследования предпринимателей. Речь идет о ликвидации в центре города двух торговых ярмарок, в результате чего многие предприниматели остались без работы. Рассказывает один из организаторов митинга Валерий Сучков.
Жесткие меры со стороны администрации, с одной стороны, их можно понять и приветствовать, с другой стороны, явный перегиб. Делается это административными методами. За 3 дня предупредили, потом загнали бульдозер, начинают все крушить и ломать на глазах предпринимателей. Надо это было делать цивилизованно. Потом, конечно, один из болезненных вопросов – это все, что у нас творится в ЖКХ. Воровство подвальных помещений, отсутствие формирования земельных участков.
Организаторы митинга требуют опубликовать контракт Сочи с Международным олимпийским комитетом об условиях подготовки города к Олимпиаде 2014 года. Этот документ оказался недоступен для публичного ознакомления. Кроме того, представители правозащитных организаций указывают на губительную политику, которую, по их мнению, проводят по отношению к жителям Сочи чиновники и руководство города. А также предлагают поддержать проект конституционного закона, разработанного Фондом эффективной политики о создании Черноморского субъекта Федерации без включения в его границы Хуторской Кубани. Нельзя управлять столь сложным и проблемным городом в период его масштабной перестройки из Краснодара, тем более из Москвы, считают организаторы митинга, а значит, нужно передать городу дополнительные федеральные и региональные полномочия. Уведомление о проведении митинга, по мнению его организаторов, заставило чиновников обратить внимание на требования правозащитников. В ходе встреч, состоявшихся в администрации города, организаторам акции обещали, что некоторые из указанных проблем будут решены в ближайшее время. В частности, речь шла о формировании земельных участков под многоквартирными домами. В то же время чиновники убеждали отказаться от проведения митинга, ссылаясь на необходимость соблюдения норм безопасности. Однако один из организаторов акции, Валерий Сучков, председатель ассоциации товариществ собственников жилья, говорит, что митинг состоится при любых обстоятельствах.
Митинг обязательно состоится в том смысле, что мы по-прежнему приглашаем народ прийти. А вот дальше, будем ли мы открывать митинг, либо не будем открывать, это большой вопрос. Почему? Потому что закон говорит о том, что мы обязаны уведомить. Мы власть уведомили. Власть обязана согласовать время и место проведения митинга. Она его не согласовывает. Власть не говорит нам ни да и ни нет, хотя обязана. Это сделать.
За несколько часов до митинга организаторы так и не решили, будут ли они проводить его с запланированными выступлениями граждан или ограничиться несколькими минутами молчания, после чего разойдутся по домам. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Двое пострадавших в результате теракта в Ставрополе 26 мая остаются в крайне тяжелом состоянии. В Черекском районе Кабардино-Балкарии обстреляна патрульная милицейская машина, пострадавших нет. В Москве прощаются с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. Он скончался в пятницу после продолжительной болезни. В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, впервые прямые выборы мэра Тбилиси. Попытки специалистов British Petroleum остановить утечку нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе вновь окончились неудачей. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Сегодня гость «Радио Свобода» – известный артист Армен Джигарханян. Ведет передачу Данила Гальперович. Эфир в 2 часа дня по московскому времени, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. Почему не протестуют междуреченские шахтеры? На сколько процентов можно не выполнять указания президента? Высок ли инновационный уровень крупного бизнеса и появятся ли в России частные тюрьмы? Эти вопросы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Журнал «Русский репортер» напоминает, что намеченные на минувшие выходные акции протеста междуреченских шахтеров так и не состоялись. С ловкостью бывалого иллюзиониста местные власти превратили митинг в фарс, траур в спартакиаду, а горняков в рецидивистов. Очевидно, пряники, которыми накормили шахтеров по итогам прошлых беспорядков, сделали свое дело. Была создана инициативная группа, призванная отстаивать интересы угольщиков перед лицом власти. Одновременно защелкал и кнут. На многих предприятиях работникам намекнули, что гулять в субботу лучше так, чтобы не оказаться на кадрах оперативной съемки, иначе жди неприятностей вплоть до увольнения. Впрочем, несмотря на устроенный властями информационный балаган, своей цели они добились. Сегодня многие междуреченцы, в том числе и шахтеры, убеждены, что митинги – дело рук уголовников и провокаторов. И это одна из причин, по которым пустовала площадь перед администрацией, уверен журнал «Русский репортер».
Журнал «Коммерсант. Власть» в номере от 31 мая напоминает, что Дмитрий Медведев поддержал общественные требования уменьшить небоскреб Охта-центр высотой в 403 метра, который планируют построить в Санкт-Петербурге городские власти и «Газпром». Журнал считает, что поддержку главы государства требований ЮНЕСКО можно считать либеральным шагом. Однако либеральные инициативы Медведева, как показывает практика, никогда не противоречат основам управляемой демократии, так что в его либерализме всегда присутствует здоровая доля консерватизма. Стало быть, на полный запрет строительства небоскреба президент ни за что не решится, но охотно согласится с его укорачиванием. Масштабы его журнал определяет, проанализировав некоторые из прежних либеральных кремлевских инициатив. В итоге получается, что высота небоскреба должна быть уменьшена на 15-40%. Впрочем, в истории выполнения чиновниками разных уровней поручений нынешнего президента есть примеры, показывающие, что далеко не все кремлевские инициативы подлежат безоговорочному и буквальному исполнению, подчеркивает журнал «Коммерсант. Власть».
Не более 10% крупнейших отечественных компаний готовы предметно представить результаты своей инновационной деятельности, уверен журнал «Эксперт». Государство все чаще упрекает крупный бизнес в отсутствии инновационного порыва. В свою очередь, менеджеры ведущих компаний сетуют на отсутствие в России условий для развития инноваций, но утверждают, что уж в их-то компаниях дело с инновациями обстоит совсем неплохо, избегая, однако, конкретики. В результате в споре присутствует изрядная доля схоластики. В марте 2010 года медиахолдинг «Эксперт» разослал в адрес корпораций реального сектора анкеты, предложив перечислить и описать проекты, которые они считают инновационными. Далее был проведен анализ полученной информации по ряду критериев, в результате чего в итоговом списке осталось 50 проектов от 33 компаний. Что касается количества проектов в отраслевом разрезе, то наиболее активные инновации внедряются в машиностроении, информационно-коммуникационном секторе, металлургии и энергетике. Хуже дела обстоят в топливной промышленности. Из нефтяников о внедрении инновационных проектов заявил только «Лукойл», а в угольной промышленности лишь «Сибирская угольная энергетическая компания». Примеры внедрения инноваций в других отраслях единичны, констатирует журнал «Эксперт».
Тюремные реформы идут в России не первое десятилетие, напоминает журнал «Коммерсант. Деньги» в номере от 31 мая. Однако количество заключенных не уменьшается, а условия их содержания по-прежнему далеки от человеческих. Выражение «гуманизация тюремной системы» становится таким же символом медведевской эпохи, как и модернизация экономики. В соответствии с требованиями Совета Европы, российские тюрьмы необходимо было привести к определенным стандартам. Идти к намеченной цели можно было тремя путями – уменьшать количество заключенных, строить новые тюрьмы или же делать и то, и другое. Но выбор, похоже, так до сих пор и не сделан. Заявление властей о том, что количество тюрем должно увеличиться, некоторым образом оживило звучавшую уже ранее идею о частных тюрьмах в России. По их поводу сомнений немало. Западный опыт довольно противоречив, а на территории России весьма своеобразные наработки в строительстве частных тюрем имеются лишь на территории Чечни. Нынешнее положение дел склоняет экспертов к мысли, что частные тюрьмы могут не привлечь инвесторов со стороны. Очевидно, главным вопросом во взаимоотношениях бизнеса и власти вокруг частных тюрем станет финансирование, которое выделит государство на содержание тюрем, считает журнал «Коммерсант. Деньги».
Обзор российских еженедельников подготовили Алексей Кузнецов и Анна Бокина. Владимиру Путину, находящемуся в эти дни в Петербурге, пришлось отвечать на неудобные вопросы участников литературно-музыкального вечера «Маленький принц». Встреча состоялась вчера вечером в Михайловском театре после благотворительного концерта, организованного фондом «Подари жизнь». В постановке принимали участие известные артисты и музыканты, которые после представления и остались поговорить с Владимиром Путиным. Был там и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который уже не раз публично критиковал российскую власть. Музыкант спросил у премьера о свободе слова, поинтересовался, есть ли глобальный
глобальные планы на демократизацию страны, чтобы, как сказал Шевчук, мы не боялись милиции, которая служит сейчас начальству и своему карману, а не народу. Шевчук также спросил Путина и о том, будут ли разгонять завтрашний марш несогласных, на что российский премьер заявил, что местные власти не должны отказывать общественным активистам в проведении митингов, прикрываясь существующими в законодательстве ограничениями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Литературно-музыкальный вечер «Маленький принц» в Михайловском театре был организован Московским фондом помощи онкобольным детям «Подари жизнь». Такие вечера ежегодно проводятся накануне Дня защиты детей. В результате этого вечера было собрано более 800 тысяч рублей, предназначенных для оснащения нового онкогематологического центра в Москве, который должен начать работу в 2011 году. Накануне вечера премьер-министр Владимир Путин встретился с организаторами и участниками вечера, в том числе с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком и артистом Олегом Басилашвили. Юрий Шевчук не побоялся задать Путину острые вопросы.
Первая свобода, то есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя. Единственный выход, чтобы все были равны перед законом. Много недовольных в сложившейся ситуации. Как вы думаете, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно, либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице. Потому что милиционер служит начальству сейчас, а не народу. Ну и начальству и своему карману. Завершаю практическим вот таким вопросом. 31 мая будет марш несогласных в Питере. Он будет разгоняться или нет?
Владимир Путин согласился с певцом, что без демократического развития у России нет пути.
Все должны действовать в рамках закона. Вы абсолютно правы.
Теперь вы говорите, вот милиция служит таким, служит таким. Только начальник. В милиции всяких людей хватает. Это там срез нашего общества вообще. И там не с Марса люди приехали. Там есть люди, которые верой и правдой служат своему народу. И не жалеют не только здоровья, и жизни своей не жалеют. И под пули идут. Да? И своими машинами, те же самые гаишники, которые мзду снимают и бабки стригут на дороге. Есть такие, но есть такие, которые детей своим телом закрывают, с машин подставляют и погибают. Мазать всех одним черным дегтем считаю несправедливым. Хотя проблем там хватает. По поводу марша не согласен. Кроме тех людей, которые уходят на марш, согласных или не согласных, есть и другие люди, о правах которых мы не должны забывать. И если вы решите провести марш не согласных, я же прошу прощения за, вот, может быть, слишком резкие вещи, скажем, в больнице, где будете мешать детям, скажем, больным, кто вам позволит там проводить этот марш? Но это совсем не значит, что власть должна прикрываться теми вещами, о которых я говорил, и создавать условия, невозможные к проявлению свободы слова. Я надеюсь, что в Петербурге будет сделано именно так, по уму. На самом деле, для меня это не мешает, наоборот, помогает. Если я вижу, что люди вышли, и не просто, чтобы побазарить, попиарить себя, а что-то говорят дельное, конкретное, указывают какие-то болевые точки, на которые власть должна обратить внимание. Что же здесь плохого? Спасибо надо сказать.
Слова премьер-министра совсем не успокоили лидера Объединенного гражданского фронта Ольгу Курносову, одной из организаторов завтрашней акции в защиту 31-й статьи Конституции.
Слова-то они российские, да, потому что на самом деле мы всегда пытаемся найти те места и договориться, когда власть готова идти на переговоры, договориться о таких маршрутах, о таких местах, которые никому не мешают. Но когда звучат слова «марш не согласны», то власти перестают согласовывать даже Пионерскую площадь. Мы второй раз будем проводить свою акцию защиты свободы собрания на Дворцовой площади, и второй раз мы получили запрет от городских властей. Надо сказать, что именно Дворцовая площадь, как пешеходная зона, вполне удовлетворяет тем критериям, о которых говорил Владимир Путин во время встречи. Тут нет больницы, это пешеходная зона, люди никому не мешают. Тем не менее, мы второй раз получили запрет. Надеюсь, что в третий раз мы такого запрета не получим. И потом, я знаю доподлинно, что все запреты, они всегда согласуются с федеральными властями. Это не злая воля исключительно городских властей. Конечно же, все запреты, и уж тем более разгоны, они осуществляются по согласованию с федеральными властями.
Олег Басилашвили комментировать беседу с Путиным не захотел.
Да, было только в вчера еще я, так сказать, не очень освоил то, что происходило вчера, это первое. Во-вторых, встреча была, в общем, интимной. И выносить как бы общественное обсуждение, мне кажется, некрасиво.
Олег Басилашвили задавал вопрос об Охта-центре и сказал, что его строительство незаконно, но получил довольно расплывчатый ответ со ссылкой на опыт других европейских городов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников о национальной культурной политике.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о культуре. Согласно этим изменениям, все фильмы, которые будут выходить в кинопрокат этой бывшей Советской Республики, станут дублироваться на государственный казахский язык. Ничего из ряда вон выходящего, разумеется, в этом решении нет. И никакой серьезной реакции на это решение ни в Казахстане, ни в России тоже нет. Это новость, которая практически не комментируется средствами массовой информации. Но хотелось бы напомнить о другой новости, которая вызвала как раз очень серьезную общественную реакцию. Это когда аналогичное решение о необходимости дублирования всех иностранных фильмов, которые выходят в прокат на украинский язык, было принято на Украине, еще одной соседней с Россией страны. Тогда против этого решения выступали и представители российских кинематографических кругов, и представители российского политического бомонда, и, кстати, те, кто презентовал интересы украинской оппозиции, той, которая сейчас стала властью и обещает исправить перекосы в использовании украинского дубляжа в украинских кинотеатрах. А между тем, разница между использованием казахского и украинского языков, соответственно, на Украине и в Казахстане огромна. Это знает каждый, кто хотя бы раз посетил две эти страны. Украина – страна двуязычная. Каждый, кто знает русский, понимает украинский. И поэтому ни у кого не возникало никаких затруднений с просмотром фильмов, которые дублировались на украинский язык. Как ни у кого не возникает проблем с просмотром также украиноязычных телевизионных программ в этой стране. В Казахстане ситуация иная. Казахский язык все же не так распространен и среди русских, живущих в этой бывшей Советской Республике, и даже среди большой части, собственно, казахского населения. Его возвращение в активную политическую, культурную, общественную жизнь только начинается. И, вероятно, нужны годы для того, чтобы люди, знающие русский и не знающие казахский, могли бы понять дублированный на казахский язык фильм. Возможно, закон, подписанный президентом Назарбаевым, как раз и ускорит процесс создание двуязычного общества. Но ведь на Украине такое общество уже есть. Возникает вопрос, кому же мешал украинский язык в кинотеатрах Киева, Львова и Харькова? И почему те люди, которые так беспокоились за судьбу русского языка на Украине, теперь не беспокоятся за его судьбу в Казахстане? Ответить на этот вопрос просто. Дело не в культуре и не в языке. Дело в политике. Виталий Портников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Классный час свободы». Автор программы Тамара Леленкова подводит итоги школьного года. В Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Двое пострадавших в результате теракта в Ставрополе остаются в крайне тяжелом состоянии. В больницах города находится более 30 пострадавших. Расследование теракта продолжается. Жертвами взрыва у концертного зала 26 мая стали 7 человек. В Черекском районе Кабардино-Балкарии обстреляна патрульная милицейская машина. Пострадавших нет. Как передает «Интерфакс», автомобиль обстреляли со стороны леса на автодороге Старый Черек-Сукансу. В машине находились два инспектора дорожно-патрульной службы. В Москве прощаются с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком, скончавшимся в пятницу. Гражданская панихида проходит в здании театра. Режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище. В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления и впервые прямые выборы мэра Тбилиси. На пост главы города претендует 9 кандидатов. 17 человек стали жертвами взрыва на шахте в провинции Хунань на юге Китая. По предварительным данным, сдетонировала взрывчатка, которую использовали при прокладке шахты. Израиль и палестинские боевики из сектора Газа обменялись ударами. По предварительным данным, жертв нет. Вчера из сектора Газа по южным районам Израиля были выпущены две ракеты. Никто не пострадал. Попытки специалистов British Petroleum остановить утечку нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе вновь окончились неудачей. Это признали официальные представители компании. В Индии сегодня по меньшей мере 30 человек погибли в результате аварии автобуса. По данным индийских СМИ, пассажирский автобус врезался в пост полиции, упал под откос и перевернулся. В Колумбии сегодня проходят президентские выборы.
В программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 5,5% к уровню такого же периода 2009 года, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом за 4 месяца рост ВВП в годовом исчислении составил 3,5%. Согласно прогнозу министерства, в целом по итогам текущего года экономика страны увеличится на 4% против спада на 7,9% годом ранее. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в первом квартале, сократились на 17,6% к уровню такого же периода 2009 года до 2 миллиардов 623 миллионов долларов. В целом, объем иностранных инвестиций в Россию в январе-марте составил 13 миллиардов 146 миллионов долларов. Это на 9,3% больше, чем в первом квартале 2009 года. Уровень безработицы в федеральных округах России сильно дифференцирован и различается более чем в 3 раза. Как говорится в материалах Федеральной службы статистики, в апреле самый низкий уровень безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 5,2%, был отмечен в Центральном федеральном округе, а самый высокий – 16,8% в Северокавказском. Средний по России уровень общей безработицы в апреле составил 8,2% экономически активного населения. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России в первом квартале 2010 года увеличилась примерно с 24,5% до 26,14%, говорится в материалах Центрального банка. Для сравнения, в течение минувшего года она, наоборот, снизилась почти на 4 процентных пункта. Президент России подписал закон, дающий право Федеральному фонду содействия развитию жилищного строительства по решению главы государства безвозмездно передавать земельные участки фонда с расположенной на них недвижимостью в собственность компаний, определяемых правительством страны. Сообщается, что одна из основных задач документа – создать законодательную базу для скорейшего урегулирования имущественных и земельных отношений на территории создаваемого инновационного центра в подмосковном Сколково.
В четверг в Сочи открылся международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», объединяющий страны с такой шириной железнодорожной колеи. Как сообщил вице-премьер правительства, председатель Совета директоров РЖД Александр Жуков, в кризисном 2009 году государственные российские железные дороги показали достойные результаты на фоне других инфраструктурных отраслей национальной промышленности, получив по его итогам прибыль в размере почти 14,5 миллиардов рублей. Неплохо для железнодорожников, по его словам, начался и нынешний год.
В России за 4 месяца 2010 года промышленное производство увеличилось почти на 7% к уровню кризисного прошлого года. А железнодорожники смогли внести весьма значимый вклад в достижение этих результатов. Погрузка увеличилась почти на 13%, а грузооборот на 14,5%.
Впрочем, Александр Жуков не скрывает, что увеличение объемов грузоперевозок во многом было стимулировано искусственно за счет меньшей, чем планировалось, индексации тарифов. При этом представитель правительства дал понять, что в ближайшее время подобная политика властей в отношении железнодорожников может сохраниться.
В целях стимулирования грузовых перевозок и экономического роста правительство России впервые пошло на сокращение уровня индексации тарифов на грузовые перевозки и выделение для компенсации выпадающих доходов РЖД 50 миллиардов рублей субсидий из федерального бюджета. Последствия глобального экономического кризиса, конечно, до сих пор еще до конца не преодолены. Но мы все, безусловно, извлекли уроки из прошедших событий. И главный из них – это необходимость повышения конкурентоспособности и эффективности при обеспечении разумной финансовой политики.
Однако компанию «Российские железные дороги» такой подход правительства к регулированию тарифов на грузовые перевозки явно не устраивает. По словам президента ЖД Владимира Якунина, у российских железнодорожников есть масштабная программа модернизации и развития своей инфраструктуры, однако денег на ее выполнение катастрофически не хватает.
Экономическая ситуация сегодня такова, что при том уровне индексирования тарифов, который имеют российские железные дороги, минимальный дефицит инвестиций для реализации программ до 2015 года составляет 400 миллиардов рублей. Именно поэтому отрасль так чувствительна к политике в области тарифов.
Александр Жуков, в свою очередь, признал, что при определении железнодорожных тарифов на 2011 год необходимо найти разумный баланс. Он считает, что если все-таки государство решит не слишком сильно их индексировать, то компании будут необходимы субсидии и государственная поддержка, по крайней мере, для дотации пассажирских перевозок, традиционно убыточных. В этом году, по словам Александра Жукова, такие деньги РЖД получит.
В 2010 году федеральный бюджет выделит более 75 миллиардов рублей бюджетных ассигнований на компенсацию выпадающих доходов от государственного регулирования тарифов на пассажирские и грузовые перевозки и также на ремонт инфраструктуры. Это, я думаю, существенная поддержка в текущей деятельности железнодорожников.
Пока же недостаток необходимых инвестиционных ресурсов не меняет планы российских железных дорог по развитию своего бизнеса. Значительная их часть связана с интеграцией России в международные транспортные коридоры. Отдельная забота компании, по словам Владимира Якунина, расширение присутствия российского стандарта железных дорог в узкоколейной Европе.
Важным проектом является развитие ширококолейного хода через Словакию до Вены. Этот вопрос также обсуждался в Евросоюзе, обсуждался с нашими коллегами из Франции, Германии, Италии. Мы получаем поддержку этого проекта. Я считаю, что мы еще при нашей жизни станем свидетелями создания принципиально новой технологии транспортировки грузов. Причем эта технология не противоречит интересам ни одной из железных дорог участников, ни одному государству, через которое проходит этот транспортный коридор.
Тем не менее, пока вопрос об индексации тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2011 году остается нерешенным. Ранее было согласовано, что их рост составит чуть более 9%, тогда как РЖД настаивает на 14%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Победительница ежегодного конкурса Евровидения, который завершился в норвежской столице Осло, стала певица из Германии, 19-летняя Лена. Российский исполнитель Петр Налич занял 11 место. Участниками конкурса, который признан одним из самых популярных мировых телевизионных шоу, были представители 25 стран. Фаворитами в этом году считались Азербайджан, Армения и Германия. Итоги фестиваля подводит музыкальный критик Артемий Троицкий. С ним беседовал Мумин Шакиров.
Надо сказать, что мое отношение к конкурсу стало только хуже. У меня такое ощущение, что в предыдущие пару лет, когда я тоже так полглаза, но все-таки достаточно внимательно наблюдал за тем, что происходит, знаю, что обязательно мне будут звонить и будут спрашивать. В предыдущие пару лет там было несколько хороших номеров. То есть я помню в прошлом году, скажем, мне очень понравилась эстонская песня. В позапрошлом грузинская, французская, по-моему, испанцы тоже были симпатичные. То есть на фоне общего вот этого китча и гламурного убожества все-таки возникали какие-то более или менее интересные вещи. В этом году, могу сказать совершенно честно и без малейшего намека на квасной патриотизм, кроме выступления Петра Налича и, собственно говоря, кроме песни Петра Налича, мне не понравилось вообще ничего. То есть это было абсолютное, пошлейшее, банальнейшее убожество. номер Нальч, на мой взгляд, был лучшим просто потому, что это была действительно своеобразная авторская песня с яркой узнаваемой мелодией, и исполнена она была вживую и без особых петухов. Надо сказать, что все, включая победительницу немку, кстати, довольно симпатичную девушку, не только исполняли, ну, исключительно дурацкие песенки, но очень часто и лажали в исполнительском смысле. То есть фальшивых нот я слышал очень много, в том числе и на вчерашнем финале.
На ваш взгляд, публика, зрители недооценили Петра Налича, который спел, в общем-то, такую балладу, если так можно условно сказать, или такую чувствительную? Или жанр этого конкурса таков, что чем больше шоу, тем больше эффекта?
Я думаю, что тут дело не в том, что номер Налича был как-то скромно исполнен, или что Налич и его коллектив были не слишком кричащим образом одеты. Дело в том, что, скажем, победительница этого года, вот эта юная немка, была, по-моему, абсолютно единственной из всех женщин, по крайней мере, кто был нормально одет. То есть все остальные были одеты максимально расфуфыренным образом, и это был просто такой патологический гламур-кич самого дурного свойства. Немецкая эта девочка была единственной, кто был одет по-человечески, более или менее. Тем не менее, она выиграла. Так вот, вся эта вампука, она, в принципе, вовсе не является обязательным фактором успеха. Песня Налича не собрала достаточного количества голосов, как мне представляется, просто потому, что песня была хорошая. Была хорошая, сложная, интересная, но при этом совершенно не эффектная и неэффективная в данном контексте песня. Все, я думаю, что для Петра Налича это было очевидно с самого начала, как и для всех тех, кто с творчеством этого артиста знаком. Я, скажем, много раз говорил в каких-то интервью, предварявших конкурс Евровидения, что эта песня не является форматной и типичной, выигрышной для данного конкурса, что абсолютно не делает ее хуже. И вообще цитировал сплошь и рядом отличную русскую пословицу, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. То есть лучше проиграть с качественным артистом, таким как Петр Налич, чем выиграть с какой-то очередной надутой марионеткой типа Димы Билана.
В чем феномен этого парня и его группы? Вот этот парень появился ниоткуда, и вдруг он привлек к себе огромное внимание, и у него появились поклонники. То есть получается, что все в российском шоу-бизнесе возможны какие-то неожиданности?
Довольно сложный вопрос, который можно дать несколько ответов в разных плоскостях. Популярностью своей он обязан интернету. И это сейчас достаточно распространенная история. Дело в том, что вся традиционная раскрутка, которая всегда шла и у нас, да, в общем-то, и за границей тоже, в первую очередь по каналам коммерческого телевидения и радио, сейчас уже не является таким универсальным способом продвинуть артиста. Интернет сейчас намного важнее и чем радио, и даже, полагаю, чем телевидение. Петр Налич – это как раз интернетовский феномен, и благодаря, собственно, своей такой вот сугубо самостийной сетевой деятельности он и стал знаменитым артистом и абсолютно по заслугам, поскольку он очень талантливый парень. То есть он прекрасный композитор, то есть в отличие от подавляющего большинства наших попсовых композиторов, в том числе и с очень громкими именами, Петр Налич умеет сочинять мелодии, а во-вторых, он очень хороший вокалист, что, кстати говоря, на конкурсе Евровидения лишний раз продемонстрировал. На мой взгляд, вся русская история с Евровидением в этом году получилась довольно качественной, честной и гораздо более интересной, чем это бывает обычно.
Говорил музыкальный критик Артемий Троицкий. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Двое пострадавших в результате теракта в Ставрополе 26 мая остаются в крайне тяжелом состоянии. В Черекском районе Кабардино-Балкарии обстреляна патрульная милицейская машина, пострадавших нет. В Москве прощается с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козыком. Он скончался в пятницу после продолжительной болезни. В Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Впервые прямые выборы мэра Тбилиси. Попытки специалистов British Petroleum остановить утечку нефти из аварийной скважины в Мексиканском заливе вновь окончились неудачей. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу продолжит авторская рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представит Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – Кирилл и Мефодий. В понедельник в России широко отметили День славянской письменности. Вспоминая братьев-просветителей Кирилла и Мефодия, сплошь и рядом заявляли – это благодаря им у нас есть кириллица. Кстати, на иконах монахов Кирилла и Мефодия всегда изображают со свитками в руках. На свитках хорошо всем знакомые кириллические буковки – Ас, Буки, Веди. Здесь мы имеем дело с давним и распространенным заблуждением, говорит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина.
Действительно, все знают, что своим письмом мы обязаны Кириллу и Мефодию. Однако, как это часто бывает, все не совсем так. Кирилл и Мефодий, замечательные братья-монахи, часто пишут, что они перевели богослужебные книги на церковнославянский язык.
С греческого.
С греческого, да. Это неверно, потому что переводить не на что было. Они создали этот язык. Иногда говорят, что они перевели на южнославянские диалекты. Но это смешно. Попробуйте приехать в какую-нибудь деревню, где есть такой совсем бесписьменный диалект, и нет телевизора, и перевести на этот диалект даже не Евангелие, а учебник физики или истории. Ничего не получится. Они практически создали этот язык. А то, что мы сейчас называем кириллицей, придумал вовсе не Кирилл. Кирилл придумал другую азбуку, которая называлась «глаголица». Она была очень интересна и ни на что не похожая. Она состояла из таких кружочков, треугольничков, крестов. Уже позже, потом, глаголица была заменена на другое письмо. И, собственно говоря, то, что мы сейчас называем кириллицей, там буквы похожи на греческие. Это письмо было создано на основе греческого алфавита.
Но, Ирина, собственно... он придумал эти кружочки, треугольнички. Да. А остались какие-то памятники письменности с ними? Насколько широко это было распространено?
Да, осталось, и было достаточно широко распространено. И остались надписи настенные, в частности, в храмах. Очень же часто и священники, и прихожане записывали какие-то свои впечатления, жаловались на жизнь и так далее. И сейчас при реставрации, скажем, памятников зачастую такое находят. Есть глаголические тексты. Ну, собственно, глаголический алфавит известен, лингвисты все это умеют читать, но пользоваться довольно быстро стали другим алфавитом, похожим на греческий.
Вот этот вот алфавит,
ну, сейчас называем кириллицей,
который мы сейчас, да, называем кириллицей, все-таки он пришел со стороны, скажем так. Все-таки да. В основе этой графики графика греческого, да, языка, совсем другого языка, не славянского. А передает ли эта кириллическая графика специфику русского языка?
Мы же не взяли греческий алфавит, а создали свой, но просто начертание букв похоже. И потом, когда мы говорим, что глаголица была заменена на кириллицу, это не значит, что достижения Кирилла этим отменяются. Самое это трудное не значки подобрать, самое трудное вычленить те единицы, которые нужно передать, правильно описать фонемный состав языка. Уж какие значки будут использоваться, это, конечно, важно до некоторой степени, имеет такое культурное значение, но это уже вопрос второй. Поэтому просто как когда механически один значок заменяется на другой, это, в общем, не так существенно. Да, конечно, очень хорошо передает особенности русского языка этот алфавит.
Ну а кто же автор кириллицы? По мнению большинства историков языка, это ученик Кирилла и Мефодия Климент Охридский. Происхождение слова «кириллица» прозрачно. Что же до глаголицы, не следует думать, будто тут придавалось какое-то особое значение этой части речи. Древнее, устаревшее к нашим дням, значение глагола – это просто слово. Смысл строчки «глаголом жечь сердца людей» – воздействовать на них всем арсеналом средств языка. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Роскошная жизнь северокорейских правителей и российских милиционеров. Об этом в «Гламораме» Софьи Корниенко.
Как Когда недавно в американском Сенате в качестве мер противостояния авторитаризму обсуждались запрет на въезд на территорию США в отношении ряда российских чиновников и заморозка их счетов в западных банках, я подумала, что подобная тактика против некоторых совсем закрытых режимов не сработает, и опять придется прибегать к экономическим санкциям против государства в целом, от которых страдает один простой народ, но никак не элита. Я имела в виду прежде всего Северную Корею и была не права. Оказывается, трясина гламура неизбежно затягивает верхушку любой тоталитарной страны, а предметы роскоши коммунистические лидеры и их семьи из-под тишка тащат с ненавистного Запада. Помимо алчного накопления всего самого-самого буржуйского, северокорейская элита, в особенности младшее поколение, включая сыновей Ким Чен Ира, оказались замешаны в международной наркоторговле и подделке американской валюты, сообщает газета The Washington Times со ссылкой на разведданные американских и западноевропейских спецслужб. Преступную группировку под пламенно-революционным названием «Факел», с помощью которой сынки северокорейских партийных бонз наживали себе состояние по всему миру, как минимум до 2005 года возглавлял 39-летний О Се Ван, сын крупного функционера из Национального комитета обороны Северной Кореи О Кук Йола, играющего ключевую роль в процессе передачи власти от Ким Чен Ира к его сыну Ким Чен Уну. Кроме О Се Вана, в группировку «Факел» входили или входят дети заместителя секретаря Ким Чен Ира, замдиректора Министерства госбезопасности и главы северокорейской тайной военной полиции. После введения несколько лет назад санкций против банка «Дельта Азия», группировка была вынуждена начать торговать наркотиками в самой Северной Корее. Но когда к власти придет Ким Чен Ун, организация рассчитывает вернуться на международную арену, убеждены эксперты. В России теперь модно о своих официальных доходах перед народом отчитываться. На этой неделе настал черед МВД. Годовая зарплата генералов МВД составляет от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Однако это не мешает им ездить на автомобилях отнюдь не отечественного производства, стоимость которых может превышать годовой заработок, пишут ведомости. Таких генералов 18. На них приходится 9 машин Toyota Land Cruiser, 3 автомобиля Lexus, по 2 BMW X5 и Land Rover, а также Mercedes-Benz CLK-300 и Volvo XC90.
Выделяется в списке миллионеров-милиционеров глава ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владислав Петровский со своими 24 миллионами рублей за один прошлый год, а также земельными участками и недвижимостью. Многомиллионным состоянием обладает и отправленный в феврале в отставку с поста замминистра Николай Овчинников, ныне руководитель Всероссийского института повышения квалификации МВД. Глава МВД Рашид Нургалиев заработал чуть более 3 миллионов рублей. По оценке «Коммерсанта», самым благоприятным местом для накопления милицейских капиталов оказался питерский регион.
Софья Корниенко с рубрикой «Гламорама». И завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Как она прошла у народного артиста России, кинорежиссера Владимира Хатиненко, узнала Вероника Баде.
Неделя прошла очень насыщенно, интересно. В самом начале недели мы вернулись из города Бари, что в Италии, на юге, где, как известно, мощи святителя Николая. Там был праздник, посвященный переносу мощей из Мерликийских в Бари. Я там никогда не был. В общем, это совершенно замечательное явление. То по возвращении 25 числа у нас было замечательное совершенно событие. Патриарх святейший Кирилл вручал нам премию за фильм «Поп». Это первая премия, это патриаршая премия в области киноискусства, только что учрежденная, и вот лауреатами ее вот стали мы, создатели фильма «Поп». Ну, то есть, всякая премия, я думаю, так или иначе, приятно, но это все-таки случай особый. Это патриаршая премия. И все-таки мне, как православному человеку, это важно. Это неординарное совершенно событие для меня.
То есть, Москва вас встретила приветливо?
Да, включая то, что мы вот в Баре было холодно, мы туда погоду привезли. И опять же, в последнее время мы как-то возим погоду. У меня до этого съемки были в Питере, там был холод собачий. Мы приехали, и пока мы снимали, стояла погода хорошая. Потом в Баре было холодно, мы с Танечкой, с моей женой. В последнее время возим с собой погоду. Вот сейчас в Москву тоже вот перевезли, сейчас хорошую погоду.
Ну, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Что-то еще интересное происходило на минувшей неделе?
Ну, сегодня день рождения моего внука Ванечки. Это тоже событие чрезвычайно важное. В основном у меня сейчас студенты, у меня же заканчивают год сейчас, у меня же есть курс в ВГИКе, у них сессия, надо с ними еще разобраться. У меня практически выпускается сейчас курс на высших режиссерских курсах, ребята выпускаются, поэтому я сейчас с ними. Плюс я монтирую фильм «Достоевский», у меня практически мы закончили съемки, и остался один съемочный день, что уже пустяки, мы скинули грандиозную. Такой, это огромный объем, 102 съемочных дня. Вот, и сейчас занимаюсь монтажом, что тоже чрезвычайно важно и занимаюсь много времени.
Вот вы преподаете, вам интересно работать с молодежью?
Ответ очевиден, было бы мне интересно, я бы не занимался этим. Но это не только интересно, но и полезно. Это такой сообщающийся сосуды для меня. Не только я им полезен, но они мне полезны точно так же. Мы обмениваемся.
А чем они вам полезны?
Ну, во-первых, они люди другого поколения, новый взгляд. Набираем мы все-таки талантливых ребят. Тем, что они молодые и талантливые, вот так скажем. Ну, у меня довольно много уже известных режиссеров, выпускников. Это и Саша Кот, и Кавун, Андрюша. У меня довольно много ребят, которые уже состоявшиеся такие режиссеры.
Народный артист России, кинорежиссер Владимир Хотиненко. По данным исследовательской группы «Циркон», 83% россиян отрицательно относятся к возможности свободной продажи оружия в стране. Каковы доводы сторонников и противников такой меры? Как относятся к свободной продаже оружия в других странах? Об этом речь пойдет в программе «Общественное мнение», которая выйдет в эфир примерно через 10 минут сразу после выпуска новостей. В ней принимают участие директор «Циркона» Игорь Задорин, психолог Сергей Николопов и полковник в отставке Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда». Автор программы Вероника Абаде ждет ваших звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Программа «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. Мы прощаемся с вами до 3 часов дня по московскому времени. Всего доброго.
Итоги школьного года. Знания и компетенции. Что важнее, практические навыки или научный багаж? Как современные выпускники прощаются со школой и какие трудности таит единый государственный экзамен? Об этом в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками.
Это уже не первый случай использования в сомнительных целях австралийских паспортов.
Появился другой серьезный вызов, связанный с гибелью южнокорейского корабля.
Этот процесс является политически мотивированным.
Такие заказы шахтерской семьи сотрудника милиции, который должен охранять и контролировать безопасность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».